новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте, в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен. Движение в городе. Давайте посмотрим. Пятибалльные, кстати, пробки в Москве. Движение в городе сложное, в частности, пробка большая достаточно по внутренней стороне. Начинается она примерно от Верхних Полей, тянется она через Каширское, ближе к Варшавскому шоссе. Внешняя сторона МКАДа между Новорижским и Волоколамским шоссе простаивает. Еще локальное затруднение на внутренней стороне между Носовихинским шоссе и Скоростным диаметром. Третье — транспортное кольцо. Здесь пробки практически везде, кроме участка внутренней стороны от Сокольнического вала до Нижегородской улицы. В остальном пробки везде разной степени сложности. Еще Садовое кольцо, здесь тоже туго. Туго везде, особенно в районе Павелецкого вокзала, Фрунзенской набережной, Кутузовского проспекта и Белорусского вокзала. Садовое кольцо, нет, не Садовое, Бульварное кольцо тоже стоит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Блумберг посчитал, насколько Украина зависит от американского оружия. Котяков оценил почти в 2,5 миллиона человек потребность рынка труда до 2030 года. Рекордное число молодых людей умерло в Финляндии от употребления наркотиков в 2023 году. Это Государственная служба статистики делает заявление. И Елена Веснина удивилась словам Позднякова про команду иноагентов на играх в Париже. Будем говорить о том, есть ли некая проблема раскола в спортивном сообществе. В «Умных парнях» у нас сегодня Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, Блумберг подсчитал, насколько Украина зависит от американского оружия. Хотя Украина и нарастила собственное производство, она стала более зависима от помощи союзников, в особенности США, после принятия на вооружение большого количества западного оружия и исчерпания советских запасов, пишет Блумберг. Агентство подсчитало, что 4 из 5 ракет «Земля-Земля», каждая вторая противотанковая ракета и каждая третья ракета для систем ПВО передаются Украине из Штатов. Среди самых поставляемых ракет это ракета «Том» для одноименного противотанкового комплекса, 122-миллиметровый боеприпас, авиационные ракеты «Гидра-70» и 85-миллиметровые ракеты для РПГ-7. Ключевыми компонентами артиллерии Украины можно назвать американские РСЗО «Хаймарс», гаубицы М777, и по подсчетам агентства официально было заявлено о передаче Киеву 44 «Хаймарсов», 202 М777, все производства США, при этом в количественном отношении самоходных систем поступило больше из европейских стран. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
О чем в целом говорят эти цифры и можно ли этим данным доверять?
Ну, доверять, судя по всему, можно. Действительно, количества, которые здесь указаны, совпадают, ну, с теми количествами, которые фиксировались наблюдателями, которые проходили где-то пояс, мы и по официальной информации. Ну, то есть это, в общем-то, цифры бьются. А говорит это, ну, собственно, о том, что есть виды вооружений, в которых у Соединенных Штатов есть запасы, и они эти виды вооружений, ну, поставляют, скажем так, в товарных количествах.
Так.
А все, что можно, они переводят на европейские страны НАТО.
Но когда постоянно говорят, что если Украине прекратить поставлять оружие, то, соответственно, Украина за 2 недели загнется. Но Украине нужно демонстрировать каждый раз какие-то хотя бы маломальские успехи, чтобы убеждать своих союзников поставлять оружие. От чего зависит интенсивность поставок? От того, какие результаты показывает Киев? От политической ситуации в США или от возможности производить боеприпасы или из своих запасов их забирать без угрозы своей обороноспособности?
Ну, вы знаете, вы на самом деле перечислили все факторы, которые ну, во многом действуют ну, практически одновременно. Потому что политическая ситуация влияет? Влияет, безусловно влияет. Внутри стран-поставщиков. Производство боеприпасов. Здесь, конечно, на Украину можно переносить уже в какой-то степени центр тяжести, но перенести его полностью не получится. Невозможно организовать нормальное производство боеприпасов в той ситуации, в которой сейчас находится военно-промышленный комплекс Украины. Производство легких дронов, да, это возможно, потому что, по сути, это отверточная сборка, и это, ну, можно сделать распределенное производство, оно может давать результаты. Тяжелое вооружение, нет, это нереально, абсолютно. То есть тяжелое вооружение, только поставки из-за рубежа могут составить какую-то товарную массу, скажем так.
Но, с другой стороны, всем же и так было понятно, что Украина зависит от американского оружия. Для чего, с вашей точки зрения, публикация подобного рода материалов?
Ну, вполне может быть, что такого рода материалы даются для внутреннего потребления, конечно же, для того, чтобы показать, что, ну вот, необходимо выделение определенных финансовых ресурсов для компенсации Соединенным Штатам, потому что они очень многие поставки делают из наличия вооруженных сил, то есть Пентагона. А сейчас как раз очень удобный момент, то есть запрашиваются очередные суммы, причем суммы запрашиваются большие, речь идет о миллиардах долларов, и ну, вполне создание вот такого пиар-фона под это мероприятие, ну, собственно, попадает вот в написание таких материалов.
Но источники Блумберга среди именно европейских уже чиновников говорят, что Европа наращивает производство боеприпасов и артиллерии через компании там Rheinmetall, других компаний. Ключевой вопрос будет в поддержании этих поставок Украине. То есть в данном случае военно-промышленный комплекс работает в надежде, что сбыт этой продукции будет постоянен. Или же это какая-то иная стратегия, например, как они говорят, по укреплению своей обороны, способности и, возможно, больше, более масштабного конфликта в Европе, о котором все говорят?
Ну, я думаю, что второе здесь начинает иметь больший вес. То есть они обнаружили, европейские страны НАТО, что объемы их производства вот соответствующей военной продукции не идут ни в какое сравнение с теми объемами, которые, ну, собственно, выдает российский военно-промышленный комплекс. И, ну, вероятно, они решили попытаться эту ситуацию исправить. Сейчас это идет в основном, конечно же, ну, в том числе для поставок в Украину, но в перспективе они планируют возобновлять или восстанавливать и свои запасы, потому что, ну, вероятно, они за последние два года достаточно серьезно эти запасы истощены за счет поставок Украине.
Ну, по сути, это же крупнейший конфликт в Европе после Второй мировой войны, со времен Второй мировой войны. И тогда логичным выглядит вопрос, каким образом конфликт на Украине влияет на понимание теми же самыми европейцами, например, какие виды вооружений требуются, в каком виде может происходить дальнейшее, как бы какие-то последующие конфликты на континенте, или же наоборот не могут. Потому что в этот момент интересно, что там Владимир Путин сейчас делает ряд заявлений по поводу орешника. И, соответственно, оружия, которого ни у кого нету, естественно, там мы надеемся, что европейцы как-то ослабят или американцы свой пыл в плане наращивания, может быть, там вооружений или эскалации ситуации. Но можно ли найти какую-то взаимосвязь?
Ну, я думаю, взаимосвязь можно найти. Украина, безусловно, странами НАТО, ну или, по крайней мере, военно-промышленным комплексом стран НАТО, Украина совершенно точно воспринимается как полигон, так, на котором обкатываются тактика, техника, виды техники, способы применения. Ну, а то, что уже из Германии даже раздалось, что немцы собираются создавать ракету с дальностью действия 1000 километров, то, чем они не занимались уже, не знаю, десятки лет со времен Второй мировой войны, ну, вот это то, что они обнаружили, что есть виды вооружений, в которых они вообще ничего не имеют на данный момент. Хотят сюда тоже двигаться.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта militaryrussia.ru. По поводу заявления Владимира Путина, которое он сейчас сделал, Владимир Путин раскрыл детали работы орешника, температура поражающих элементов 4000 градусов. Напомню еще раз, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов. Это около 3 км в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура 5500-6000 градусов. Путин сделал заявление во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он говорит, что оружие массового поражения «Орешник» не является, у него нет ядерного заряда. И... Что еще здесь есть? Россия ночью нанесла удар с применением 90 ракет из ТАБ ПЛА, поражены 17 целей. Президент, выступая на сессии Совета коллективной безопасности в Астане, напомнил о комплексах «Калибр», «Кинжал» и «Циркон», которые есть у России.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме давайте переходить. Косяков оценил в 2,5 миллиона человек потребность рынка труда до 2030 года. Министр труда и социальной защиты Антон Косяков выступил на правительственном часе в Государственной Думе. Он заявил, что потребность рынка труда составляет 2 миллиона 400 тысяч человек. Число вакансий операторов машинного оборудования на одного безработного человека выросло в 2 раза. Ради удовлетворения потребностей рынка труда правительство планирует перестроить систему образования. Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим специальностям возросло в 2,5 раза. Также выступавший на правительственном часе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2030 году в колледжах планируют подготовить 2 миллиона специалистов. Вопрос, конечно, что делать, пока этих специалистов готовят? Что делать эти 5 лет, когда дефицит кадров будет сохраняться, потому что... новых вот этих вот специалистов будут только-только готовить. Они сейчас еще, многие из них в школе учатся. Другое дело, это перспектива, например, автоматизации на фоне дефицита. Мне нужны люди, которые связаны с производством и которые рассматривают вариант, ну, например, есть ли что-то в вашем производстве или вы там из такой сферы, где можно проанализировать перспективы как раз автоматизации производственного процесса на фоне того, что рабочих рук не хватает. Потому что, как говорили, что вот он, прекрасное будущее, когда люди становятся креативщиками, машины за них работают, а оказывается, ни машин не хватает, ни людей не хватает. Или как? 7373948. И как в данном случае вы, вот из какой вы сферы, где вы остро чувствуете дефицит кадров? Вот в вашей сфере, например. Или вы сами стали на расхват, или вам зарплату, наоборот, повысили сильно-сильно, потому что вы теперь за троих работаете, потому что других нету. Помните, как раньше говорили? Ну, идите за дверью очередь. А за дверью очереди-то нету. За дверью очередь из работодателей теперь. Вот как ситуация меняется. 7373-94,8, это телефон прямого эфира. Восполнение дефицита рабочих рук. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Я думаю, дефицита рабочих рук нету, потому что много людей не работает просто, молодежи.
Как и молодежь думаю, не работает?
В больших городах, в Москве, Санкт-Петербурге.
Что сделать?
В городах вести просто статью за тунеядство.
Статью за тунеядство надо вести, а то что они? А почему они не работают? Мне казалось, работают. Разве нет? Или что они делают? У нас ЖКХ автоматизации не сделать. Я вот электрик, электриков практически нет. А те, что есть, такие плохие специалисты, что лучше бы и не было, говорит Игорь. Вы знаете, мое мнение личное, что электрики, водопроводчики, трактористы, механизаторы, сантехники – это люди с перспективой получать сейчас очень большую зарплату. Потому что они настолько на расхват, грамотные именно специалисты, грамотные, особенно, например, в частном строительстве, что да, за вами будущее. Это правда. Игорь, вы дождались, Игорь, вы дождались. Будущее для вас лично наступило. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что, как это говорится, на кнопки же это многие умеют. А вот когда, что там, кран потек, щиток сломался или еще что-то, а здесь что сделать уже? Нет, надо искать человека. 200 в месяц, получается, работаю на себя, спасибо, говорит. Вот, Игорь, я же говорил. За вами будущее, вот он для вас прекрасное будущее наступило, с чем я вас поздравляю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер. Добрый день, вернее.
Здравствуйте.
Еще не вечер. Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович.
Вы знаете, да. Очень хорошо, что вы стали об этом говорить.
Мы всегда об этом говорили.
Больше 100 лет назад Джек Лондон написал роман «Железная пята». Это в начале века 20-го. Вот там как раз описана очень похожая ситуация, когда сантехники, слесари стали зарабатывать больше профессоров и инженеров. Вот я советую всем, возможно, вы читали, я советую другим, чтобы они это посмотрели.
И
проблема
что?
В том, да. что общество, которое не желает работать, а только перепродавать, спекулировать, пять концов получать и так далее. Так. Они ни к чему не готовы.
Они ни к чему не готовы. Да нет, люди в России, я всегда буду утверждать, что люди в России готовы ко всему. Это секрет живучести, выживаемости и силы людей, которые живут в Российской Федерации. Что становится большим сюрпризом для тех, кто хочет наше там сломать, подавить, что там еще, сделать так, чтобы у нас денег не было, ну, что-то подобное. То есть мы приспосабливаемся, мы привыкаем, мы понимаем, знаем про тяжелые условия. Другое дело, что когда только-только возникали на рынке труда вот эти вот намеки, сначала это была история с демографической ямой, которая была, да, вот, например, мы дети демографической ямы, конца 80-х, начала 90-х годов, пожалуйста. И мы сейчас самые активные участники рынка труда. Но нас мало, объективно нас мало. И поэтому, помните, первые звоночки, сначала демографическая яма, потом разные навыки нужны, потому что ты должен, как это, технологии изменяются, ты должен тоже за ними поспевать. Потом что? Кризис, сложности экономические, мигранты стали уезжать, им валюта не очень нравится. Потом СВО начинается, тоже какие-то люди уехали, какие-то там люди на фронте находятся, в конце концов. И в итоге... В итоге оказывается вот какая ситуация с рынком труда. Теперь говорят, ну, к 30-му году мы кого-то подготовим. Хорошо, сейчас что делать? Вот сейчас что делать? Работа на порошковой покраске. В цех требуется еще больше рабочих. Их 10 человек, работает только трое. Заменить на машины невозможно. В параллельном цехе требуются сварщики. Людей нет. И еще на наше производство есть швейный цех. Занято только 2 должности из 6, говорит Илья. То есть требуются люди с руками. Вот, вот основные вакансии. Люди с руками требуются, которые умеют варить, шить. Что там еще делать, если порошковая покраска? Красить, чинить, как это, заземлять. Плюс с минусом не путать. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Там, я что сказал?
Что у вас?
Сантехников, да. У нас в России полно. Да, только они сейчас в данный момент ушли все в частные. А как вот тогда у вас была передача «Рожать» или это «Сантех», но это было смешно, помните?
У меня была программа «Рожать», у меня не было программы. Это есть государственная программа «Рожайте больше», вот вам мат-капитал. У меня лично не было программы «Рожать», хотя я ее выполнила уже отчасти. Так, что еще? Что еще? Острый дефицит кадров, а безработица откуда? Много работают неофициально, и ничего государство с этим не делает. Нет, во-первых, благодаря числу людей, которые устраиваются самозанятыми, это легально. То есть вы хотите что, чтобы люди на предприятиях только работали? А то, что заняты частные, в частным образом люди, это что, это не работа? Их же услуги требуются, в конце концов, или не требуются? Константин Добромыслов с нами, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС, кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, перспективы автоматизации производства в России на фоне острого дефицита рабочих рук, как вы оцениваете?
Ну, в принципе, все возможно. Вот, значит, последние события нескольких лет показывают, что Россия может встрепенуться и собраться в техническом плане и реализовать самые невероятные научно-фантастические решения. Поэтому было бы желание у работодателей, и я думаю, что мы могли бы автоматизировать многие производства.
Что быстрее произойдет? А что быстрее произойдет? Восполнение дефицита рабочих рук за счет обучения новым специальностям, о чем Котяков говорит, или все-таки приход каких-то машин, каких-то агрегатов, которые вот заменят человека, которого и так нету?
Ну, что быстрее произойдет, вы знаете, тут несравнимые вещи. Во-первых, демография, она уже предопределена нашей историей.
Да.
Вот. и уже существуют определенные демографические ямы, и то, что уже родилось, то родилось там 16 лет назад и будет рождаться, и то количество женщин фертильных, которые будут рожать, они тоже определены на ближайшие, скажем, 16-20 лет, поэтому здесь история уже написана. И статистика прекрасно знает, как будет развиваться демография, сколько будет у нас детей, сколько будет у нас учеников, сколько будет рабочей силы. Это все известно на ближайшие 25-50 лет. Достаточно большой долей вероятности исполнения событий. То есть про это практически 95% вероятности исполнения этих событий. Поэтому здесь все ясно, история написана. Вопрос научно-технического прогресса,
да.
Он действительно, так сказать, иногда непредсказуем, хотя тоже исторически несколько уже написан. Плюс ко всему прочему, что мы имеем? Мы имеем еще, так сказать, мировое окружение и мировой опыт создания различных технических вещей. Поэтому, казалось бы, вот такой простой факт, когда наложили санкции и от нас ушли автомобилестроительные компании европейских стран, и у многих была вроде как паника, не будет каких-то автомобилей, и тут пришли китайские товарищи на помощь и моментально заполнили весь рынок, там больше 50% рынка сегодня у нас китайские автомобили. Все, проблема решена. Точно так же с роботизацией и автоматизацией. Здесь сегодня нет этих проблем, поэтому была бы поставлена задача, деньги в экономике для этого могут найти, я думаю, достаточно легко, тем более, что сегодня, так сказать, банки не знают, куда деть эти средства реально и проинвестировать, как и бояться. Ну и плюс ко всему, скажем, развита уже более-менее сложилась инфраструктура банковская в России, которая позволяет работать вечерним компаниям. То есть эту проблему в течение 5-10 лет тоже, я считаю, можно решить достаточно, неплохо в сочетании с той демографической динамикой, которая есть, плюс, правильное, построение научно-технических технического развития на предприятиях вполне может решить проблему нехватки рабочих сил.
Константин Викторович, ну смотрите, какая ирония произошла. Помните, лет 10-15 назад многие мечтали о том, что вместо людей будут машины, которым не нужен режим труда и отдыха, которым не нужен соцпакет, просто обслуживать и, соответственно, там, маслом смазывать, больше ничего. А в итоге этого не произошло, потому что не успели эти машины то ли закупить, то ли построить, и даже люди закончились уже. А как раз экономика стала расти.
Нет. Всему бедой стоимость труда. К сожалению, традиционно в России...
Люди хотят денег.
Недооценка стоимости рабочей силы. Вот исторически она так сложилась, со времен Советского Союза эта недооценка происходит. Да, но там было другое государство. Там были совершенно другие подходы. А мы пришли в рынок, социалистическим видением стоимости труда и оплаты труда. Вот в чем дело. И это до сих пор нас не поменяло. И сегодня за один и тот же труд рабочий в России, по сравнению с рабочим там на Западе, получает в полтора, в два раза, а то и в три меньше заработную плату при той же производительности, при том же качестве, скажем, и прочее, при всех сравнимых тех характеристиках трудовых, да? То есть недооценка достаточно серьезная.
Спасибо.
Да, сегодня мы что делаем? Мы наблюдаем сегодня нехватку рабочей силы, особенно, скажем, сейчас в сфере обслуживания сильно это сказывается, да? Почему заработная плата, скажем, курьеров сегодня так возросла, да? Нехватка курьеров, они начинают платить деньги большие, и на заводах тоже самое происходит.
Спасибо большое, Константин Викторович. Вас благодарю. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС, кандидат экономических наук.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Рекордное число молодых людей умерло в Финляндии от употребления наркотиков в 2023 году, сообщает статистическая служба страны. За всю историю измерений, начиная с 2006 года, то есть 18 лет, этим измерением ни в одном году не было такого числа молодых людей в возрасте до 25 лет, которые умерли от наркотиков. В 2023 году каждый четвертый человек в возрасте 15-24 умирал от наркотиков. По данным статистического ведомства, в целом число смертей от психотропных веществ в 2023 году составило 310 человек, что на 60 больше, чем годом ранее. Наибольший рост наблюдался среди молодых людей. Каждый третий умерший от наркотиков человек был моложе 25 лет. Согласно данным статслужбы, рекордное число смертей от наркотических веществ также наблюдалось среди людей в возрасте 35-44. Василий Шуров с нами, врач-нарколог. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему такая возрастная градация до 25 лет, а потом промежуток 35-44? Что это за возрасты такие? Как это связано с активным употреблением наркотиков?
Ну, до 25 лет это возраст вовлечения, когда все интересно, хочется попробовать. И действительно, люди неопытные и так вот заканчивают жизнь. А старшая возрастная группа – это потребители опиоидов, долгожители. Сейчас в связи с уходом американцев из Афганистана трафик героина упал, поэтому синтетический фентанил – очень сильный опиоидный наркотик, дающий большую смертность.
Ну, понятно, что когда говорят про 310 человек, это, ну, наверное, не так много, хотя для Финляндии это очень много. Требуется ли, с вашей точки зрения, некое межгосударственное сотрудничество в борьбе с наркотиками, с учетом того, что опасность вот именно распространения синтетики, она очевидна?
Межгосударственное сотрудничество однозначно требуется. Я недавно как раз изучал интервью главного криминального полицейского Беларуси Геннадия Казакевича. Угу. Европа отказала нам в межгосударственном сотрудничестве, все каналы перекрыты. Не помогают никак. Плюс трафик фентанила все-таки идет из Азии. Тут скорее с азиатскими товарищами надо налаживать, и каждый должен со своей бедой справляться сам, ну, раз люди нас поставили в такое положение.
А с азиатскими странами, скажем так, никакого взаимодействия по этой части нету? И также понятно,
есть взаимодействие, но есть этот золотой треугольник, Мьянма, там неконтролируемые повстанческие территории. Есть производство определенное на территории Китая тоже, которое правительство плохо контролирует. Да, конечно, работа идет.
Угу. А какая ситуация в Российской Федерации, если говорить как раз про проблему употребления именно синтетических наркотиков?
Да, сейчас эпоха дизайнерских синтетических наркотиков, они вытесняют с рынка все. Дают максимум эйфории, достаточно дешевые в производстве и простые прекурсоры. Мы видим, когда лабораторию закрывают, это десятки килограмм, иногда сотни, то есть миллионы доз можно сделать на коленке в каком-нибудь частном доме.
Угу. Что с этим можно сделать? И самое, ну, как бы, проблема употребления наркотиков была всегда. Был период очень активного употребления,
ну, естественно. В Советском Союзе тяжелого. Не было, да, до того, как в Афганистан не влезли. Поэтому было.
Ну, последние, хорошо, берем там последние 40 лет. Последние 40 лет. С вашей точки зрения, какие действия следует предпринимать для того, чтобы снижать интенсивность употребления? Потому что, кажется, после 90-х годов вроде бы тенденция пошла на спад. Но действительно тяжелым наркотикам пришла на смену синтетика.
Да, все верно. У нас есть профилактика первичная, это среди молодежи. Угу. Плюс активное тестирование на выявление уже людей зависимых, потому что каждый зависимый вовлекает в употребление минимум 5 человек. Их, соответственно, мы должны активно лечить. И профилактика критичная среди вылеченных. Люди должны быть трудоустроены, за ними надо приглядывать, чтобы они обратно не вернулись. Естественно, контроль наркотрафика, борьба с лабораториями, борьба с каналами распространения. Сейчас все ушло в черный интернет. Ну вот на всех этапах государство должно очень активно включиться, понимать, что нужно стимулировать не только рождаемость, но и качество и продолжительность жизни тех, кто родился, оберегать.
А можно ли в целом, с вашей точки зрения, как раз победить в войне с наркотиками?
Можно очень сильно минимизировать последствия. Понимаете, задачи надо ставить все-таки реалистичные. Угу. Закрывать лаборатории, лечить, как наш президент говорит, пропаганду ЗОЖа, больше строить культурных, спортивных заведений. Делать это не модным, глупым, нелепым. Просто вот выводить из
культуры. А разве сейчас наркотики до сих пор модны?
Ну, если посмотреть, особенно там Netflix, различные площадки, молодежные сериалы, поведение опинион лидеров молодежных, рэп-культуру, ну, идет постоянная пропаганда, что это круто, это модно, в песнях, где угодно, в различных произведениях.
Но это раньше было и в литературных произведениях было, помните, в эпоху романтизма был такой период освоения как бы вот этой темы. В
конечно,
литературе.
И Серебряный век весь да. торчал, и кокаин раздавали перед театром вместе с программками. Все мы это прекрасно помним, но тогда наркология только становилась, было какое-то ощущение, что это не абсолютное зло. Сейчас есть понимание, что это абсолютное зло. И, соответственно, мероприятия должны быть чрезвычайны.
Наша слушательница пишет, смотрите, есть проблема того, что дети очень доверчивые, им предложат какую-то конфетку, а под видом конфетки окажутся наркотики, всех пугают тем, что от одной конфетки он сразу подсядет, и его невозможно будет вылечить. Как здесь быть?
Ну, от одной конфетки крайне маловероятно. Надо выявлять этих людей, раздающих конфетки. Надо работать с детьми, что если взрослый тебе что-то дает. Угу. Это история не про конфетку от мамочки. Надо работать на всех этапах. Да, вот с никотином были конфеты для активного вовлечения. Снюс зашел в школу, это сосательный табак. Мы очень серьезную кампанию проводили, чтобы оттуда вышибить эту историю.
Понятно. Спасибо большое, Василий Александрович. Я вас благодарю. Василий Шуров был с нами, врач-нарколог 7373-948. Давайте с вами поговорим, каким образом противостоять... вот этим вот тлетворным влиянием наркотиков и всяких веществ, которые изменяют сознание. Как с этим, ну, скажем так, как от этого защититься? Даже не скажу, что бороться, а именно защититься. Потому что раньше финны ездили в Питер пить, а теперь в Питер они не ездят пить, а употребляют наркотики, говорит Костя. Не знаю, есть ли здесь какая-то взаимосвязь между закрытыми границами и недоступностью алкоголя из Петербурга для финнов, которые могли в Петербург раньше ездить. Но, видите, в Финляндии уже для них это очень серьезная цифра, 310 человек, на 60 человек больше, чем годом ранее, и это люди в возрасте до 25 лет. Как можно перекрыть каналы поставок? Сделают новые каналы поставок, можно разгромить наркокартели, но на их место придут новые, естественно, конечно. Есть люди, которые готовы торговать всем на свете, готовы делать очень плохие вещи для того, чтобы купаться в деньгах. Вот, понятно, что, ну, наверное, наркокартели побороть невозможно, но история в другом, история в том, как бы, потому, по жизни очень много соблазнов всяких, но есть люди, которые говорят, это не изначально говорят, это не мое, есть другие, которые умудряются в это сначала попасть, в эту ловушку, потом из нее выбраться и сказать, каким же дураком я был, а есть третьи люди, которые на это покупаются, и потом это трагедии. 7373-948, давайте с вами поговорим на эту тему. Здравствуйте, алло.
Евгения, добрый день, это Руслан.
Да, Руслан, вот, пожалуйста.
Я вспоминаю, как эта культура уходила в мое общество, когда я был 15-летним, 18-летним, в конце 80-х. Угу. У нас тогда получилась такая история, что запретили 11 мая 86 года, вышел сухой закон, и народ начал переключаться на другие, в том числе...
Ой, простите, связь плохая, но я понимаю, вы говорите про тот период, вы вспоминаете, и, естественно, это личный опыт, которым можно поделиться и сказать, как ты выжил в этом. То есть, либо вообще на это не соблазнялся, на эти предложения, либо, соответственно, там, похоронил половину одноклассников, которые стали жертвами. А вот эта история, как бы, есть проблема... Проблема романтизации образов, есть проблема вот этих вот соблазнов, что тебе будет сейчас круто, а тебе же сейчас хорошо. Бегство от реальности фактически. Это же все бегство от реальности. Потому что тогда, как это, так не страшно сталкиваться с действительностью. Вот. Но как разговаривать с детьми, как разговаривать со взрослыми людьми, которые умудряются в это дело встрять? Вот в чем вопрос. Вопрос, кто крышует наркоту, говорит ПМ. Это еще один, конечно, кто крышует наркоту, кто потворствует организации этого наркотрафика, понятно. Это есть, но, скажем так, можно же на своем физическом вот этом небольшом уровне, низовом, что-то сделать, чтобы, например, вокруг тебя, люди, которые вокруг тебя сейчас есть там, и их дети, например, не поддались этим ужасным соблазнам. Вот о чем речь. А там кто кого крышует, кто как-то через границу это возит. Много плохих людей на земле. Это правда. Что можно делать со своей стороны. Так, ценная мысль от врача. Надо беречь жизнь и здоровье молодых больше, чем ожидать и призывать женщин рожать новых детей. Про воспитание много говорят, а про здоровье школьников и молодежи почти ничего, говорит Елена. Так, показал своим детям фото своего 8 класса и своей секции. Из класса 5 человек не дожили до 20 лет, и 6 до 30. Видео с передозами детей тоже заставил смотреть, говорит Костя. Тоже как вариант, тоже. Ну, то есть, если кто-то предлагает с целью того, чтобы кто-то употреблял наркотики, романтизировать эти образы и снимать там целые сериалы на эту тему и еще что-то, то, конечно, есть и другая сторона. Можно показывать всю эту жесть задокументированную, то, как человек чувствует себя под наркотиками, а еще если на экскурсию в какой-нибудь наркодиспансер сходить, там, может быть, тоже как-то у кого-то мозги на место встанут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь поговорим про скандал в спортивном сообществе. Елена Веснина удивилась словам Позднякова про команду иноагентов на играх. Станислав Поздняков, который был главой Олимпийского комитета России, назвал собирающихся поехать на игры 2024 года россиян командой иноагентов. Елена Веснина отметила, что ей было неприятно услышать подобное от олимпийского чемпиона. Российская теннисистка рассказала в интервью РБК «Спорт», что ее удивило высказывание бывшего главы ОКР. Когда ты занимаешь такой высокий пост, ты сам олимпийский чемпион, было бы неприятно это услышать. Конечно же, многие были обижены на то, какие условия нас поставили, но лишать юных спортсменов шанса поехать на свои первые Олимпийские игры неправильно. Это выбор каждого. Считаю, что все спортсмены, кто полетел и выступил, поступили для себя и для своей карьеры абсолютно правильно. Лишать шанса юных спортсменов – это было неправильно. Александр Кузьмак с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Евгений.
А есть ли какая-то проблема раскола в спортивном сообществе? И странно это, кстати, эти упреки слышать от Позднякова, который, в общем, довольно активно прилагал усилия к тому, чтобы все-таки сборная поехала туда в каком-то составе.
Вы знаете, как говорил в свое время профессор Преображенский, разруха не в клозетах, а в головах. Вот точно так же и раскол этот не в клозетах, а в головах. То есть не в районе, скажем так, взаимоотношений спортсменов с чиновниками или даже спортсменов с государством, а в головах. Причем в первую очередь самих спортсменов, а во вторую очередь тех, кто так или иначе высказывает свое отношение по этому поводу. Здесь вопрос в том, от какой начальной точки мы отталкиваемся. Извините за некоторую сложность. Угу. Вот. И вопрос, вот эта самая точка, это вопрос в том, кем себя считают спортсмены, как они себя позиционируют в рамках нашей страны и вообще того, что происходит в стране. И с этой точки зрения, если на это смотреть так, как смотрит, ну, например, Елена Веснина, то в этой ситуации спортсмены, это есть такая особенная каста людей, которая никаким образом к действительности отношения не имеет, которая, в общем, занимается и хорошо занимается своим делом, которая
этому делу служит. Да, невзирая на то, что вокруг.
Невзирая вообще ни на что. То есть, как бы, все, на что они взирают, это стадионы, это тренировочные залы, это, естественно, так сказать, их личные и всевозможная другая жизнь, и не более того. Ровно, кстати, похожая история происходит сейчас вокруг Елены Исинбаевой и высказывания по ее поводу Елены Вяльбе.
Да, вот ровно Тарасова та заступилась, да, даже.
Да, то есть, да, и Татьяна Анатольевна, на мой взгляд, заступилась, на мой взгляд, просто не до конца, видимо, дочитав слова Елены Вяльбы, уж простите, потому что Елена Вяльба имела в виду совсем другое. Ну так вот, и проблема здесь в том, что если спортсменов рассматривать как нечто абсолютно обособленное, вот люди занимаются своим делом, что к ним пристали, то в этом смысле да, конечно, безусловно, они имеют право на все, на что имеет право любой гражданин России, да и вообще любой гражданин мира, любой страны мира. А вот если речь идет о том, что у спортсмена еще есть определенные моральные моральное обязательство, если иметь в виду, что спортсмен все-таки является частью общества, а не сам по себе, то тогда в этой ситуации спортсмен тоже должен, в общем, иметь в виду, что выражение «спорт вне политики» придумали не очень чистоплотные люди, по большому счету, и это просто манипуляция. И вот тогда в этом случае спортсмен не может говорить: вы знаете, я здесь вообще ни при чем, я понятия не имею о том, что происходит, не знаю и знать не хочу. И в этом смысле дайте мне спокойно играть, и мне все равно. Тогда, конечно, эта позиция, если она такая, она вызывает у большей части общества возмущение. Потому что эти спортсмены этой частью общества являются на самом деле. Просто очень не хочется это признавать им самим, потому что в этом случае они многое теряют, говоря простым человеческим языком.
Но, Александр, чем все-таки дело должно кончиться и должно ли? И тогда мы встаем с вами перед определенным... Ну, как бы, те люди, которые курируют спортсменов, понимают, что от спортсменов требуется, оказывается, не просто хорошая подготовка, но еще и морально-этический аспект восприятия действительности.
Вопрос здесь в том, что те люди, которые курируют спортсмена, тоже стоят перед этой дилеммой. Потому что если они спортсменов просто защищают, и, кстати, это относится не только к спортсменам, но еще и к части журналистов, которые в этой ситуации, занимая вот такую промежуточную позицию, они все время играют, вот что называется, из серии «нашим и вашим». То есть, с одной стороны, давайте не ругать спортсменов за то, что они аполитичны, причем умышленно аполитичны, а с другой стороны, мы за все хорошее против всего плохого. Мы за мир, как когда-то написал Андрей Рублев на телекамере после очередной победы, теннисист, я имею в виду. Поэтому и чиновник в этой ситуации, а он-то уж тем более, поскольку он государственный служащий, должен иметь четкую точку зрения. И если он государственный служащий, то было бы странно ему не поддерживать линию государства. Тогда иди работай, занимайся чем-то другим. Но уж коль скоро ты находишься на службе у государства, и при этом считаешь, что спортсмен, которого ты всем обеспечиваешь, которому ты, в общем, даешь юридическую защиту, тренерскую возможность тренироваться и многое другое, странно, если ты в этой ситуации считаешь, что он может быть вне контекста, назовем это так.
Но в итоге же в следующем году будут какие-то соревнования, еще через какое-то время будут соревнования. А есть вариант, что, хорошо, допустим, ослабят санкции, будет пускать, и мы сделаем вид, как будто ничего не было?
А вот тут это уже вопрос другого рода, в том смысле, что нет, конечно, мы не можем сделать вид, что ничего не было. Во-первых, потому что те люди, которые нам многое запретили в последние годы,
да,
и ограничили выступления россиян везде, где только можно, они никогда не сделают вид, что ничего не было. Потому что пока у власти в спорте находятся те же самые люди, которые еще два месяца, например, будут находиться у власти в Соединенных Штатах Америки, я такая, простите, грубая связка, но тем не менее, не только там, мы будем видеть ту же картину. Когда изменится геополитический вектор, вот вы увидите, насколько быстро начнется виртуозное переодевание и переобувание тех людей, которые находятся у власти, и не только в спорте. И вот тогда выяснится, что, оказывается, Россию, так сказать, отстранили не навсегда, что можно договариваться, и вообще мы вас с удовольствием ждем обратно через какое-то время. А вот здесь, и я абсолютно в этом уверен, важна будет принципиальная позиция российского государства, которое скажет: а вот теперь подождите, мы, конечно, готовы с вами, так сказать, выступать и все остальное, но только давайте обсудим, на каких условиях мы это делаем.
Конечно.
И обсудим гарантии, и обсудим изменение системы мирового спорта, чтобы подобных случаев больше не возникало. То есть нам нужны гарантии, о которых вот... Любопытно, что в геополитике об этом говорит наш президент, а в спорте просто время еще не пришло. Но мы тоже будем требовать этих гарантий.
Спасибо большое, Александр. Вас благодарим. Александр Кузьмак был с нами, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак». Я предлагаю голосование. Так как снова тема со спортом. Имеют они право, не имеют они права. Возникло, хотя Олимпиада уже прошла. Вопрос звучит следующим образом. История со спортсменами и, например, поездки на, скажем так, соревнования международные в неоднозначное время. Вот так. Вы считаете, что важнее честь и достоинство? И, соответственно, ехать на такие мероприятия, конечно, не нужно, потому что, ну, вот есть честь и достоинство. Потому что если вам ставят миллион условий, потом, скорее всего, унижают внутри, потом еще что-то делают, то зачем туда ехать? Честь и достоинство важнее, говорите вы. 134-21-35. 134-21-36. Спорт вне политики. Люди, спортсмены, это чисто люди-машины, которые готовились, которым не до политики, и они выполняют свою небольшую задачу, но очень важную, по отстаиванию спортивной чести страны. И вы говорите, что они готовились, и они должны ехать, несмотря ни на что. Потому что спорт – это сублимация войны, и вот они борются и так далее. 134-21-36. Владислав, у нас в этом году на Мальдивы поехало рекордное число граждан. Вот они больше иноагенты, чем наши спортсмены во всем мире. Так знают, из какой они страны. А что плохого, что люди поехали на Мальдивы? А, по-моему, эта страна не присоединилась к санкциям против России. Не присоединилась. А, ну, а что плохого, что люди на Мальдивы поехали? Я вот этого не могу понять. Честь и достоинство в спорте – это результаты. Если нет участия, нет результатов, значит, нет чести и достоинства. Да нет, в спорте результат – это результат. И победа, все. А честь и достоинство, ну да, защищает, конечно, честь страны. Вот, но когда, у стран, когда страна занимается тем, что она отстаивает свою честь и достоинство на поле боя, и за это, значит, гибнут десятки людей, и страна довольно серьезные издержки терпит, но сопротивляется, сражается за честь и достоинство, чтобы не было такого, как это, немножко унизительного отношения. Но мы здесь у вас, конечно, будем там качать ваши ресурсы, но, может быть, мы даже вам дадим попользоваться нашими самолетами. Но если нам что-то не понравится, мы у вас деньги заберем, самолеты заберем, а мы там еще что-то будем неприятное делать, потому что мы вам позволяем пользоваться благами цивилизации. Не иметь их по праву. А определять, хорошие вы сегодня, мы вам дадим конфетку, плохие вы, мы у вас заберем конфетку, на горох поставим. И в этот момент спортсмены говорим, ну, мы просто были в этом, были в зале, в манеже, тренировались, и вот хотим на соревнования поехать. Отдельно, конечно, понятно, но в такой же ситуации не только спортсмены находятся. Те же самые дипломаты, которые учились, находятся они в подобного рода положении? Находятся. Потом их сутки на сборы и уезжайте. Ну, а что надо делать? Надо переквалифицироваться, получать какую-то дополнительную профессию, продолжать отстаивать честь страны, вот, но не там, откуда уже выгнали до поры до времени, причем очень унизительно выгнали. Вот, и странно, если бы дипломаты просились обратно. Пустите нас, пожалуйста, мы вот все-таки будем. Вот, может быть, даже в палаточке поживем. Или еще кто-то. Вот как здесь быть? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Андреева и Шнайдер, теннисистки, полетели на Олимпиаду, выиграли там серебряные медали, довольны, счастливы, я так понимаю. Сказали, я так понимаю, следующие, через 4 года вернут вот Россию обратно, ну, в этот, снова полетят что? И будут постараются уже выиграть золотые медали.
Вы мне не пересказываете, что кто-то сказал.
Довольны, в следующий раз снова полетят на следующую Олимпиаду.
Вы мне пересказываете новости. Я здесь сижу, вам пересказываю новости, и вы мне пересказываете новости. А я мнение хочу вашего услышать. А спортсмены тут при чем? У политиков спрашиваете, почему полная зависимость в промышленности, кроме военной? Говорит, нет, ну подождите, ну спортсмены тогда это люди, как бы, которые живут в вакууме, правильно? То есть я, если вы хотите от меня, вот кто-то написал, ответьте, пожалуйста, они предатели или не предатели? Нет, это то же самое, что там, не знаю, Сталин великий индустриализатор или кровавый тиран. Ну вы мне что предлагаете? Выбрать одно из двух? Вот, спортсменами, считать ли их предателями, что они поехали туда? Вопрос. Ну, тогда почему государство позволило им туда поехать? Значит, оно не считало, что они предатели. Поэтому вот как здесь быть? Не просто этический вопрос и правовой вопрос, потому что никакого договора между тренером, спортсменом и физкомитетом нет. То получается, что если ты хороший спортсмен, то к тебе одно отношение, а если чемпион, то другое. А если ты чемпион, тебя, скорее всего, обвинят во всем, чтобы забрать у тебя медаль и потом через полгода заставлять тебя вернуть ее по почте, эту медаль. 74% говорят, что важнее честь и достоинство. 26% говорят, что нет, они тренировались, и они должны ехать, невзирая ни на что. 15 часов новости и продолжим.